Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня мы пообщаемся с художественным руководителем и главным дирижером удивительного по своей красоте и истории коллектива – Московского синодального хора. У нас в гостях заслуженный артист России Алексей Пузаков. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Пузаков – руководитель Московского синодального хора, член правления Русского православного хорового общества, главный хормейстер хора Государственной Третьяковской галереи, заслуженный артист России. Родился в Москве в 1966 году. С детства увлекался театром, литературой, музыкой. В 16 лет осознанно для себя принял крещение. Свой музыкальный церковный путь Алексей вспоминает так. В престольный праздник Воскресения Славущего, когда в конце сентября на всеночной поются пасхальные песнопения, храм был переполнен людьми. В давке я оказался вытолкнут на левый клирос, который располагался на приступке у западной стены четверика храма. «Ты что стоишь и молчишь? Подпевай!» – сказал кто-то из певчих. С того дня церковное пение стало делом всей моей жизни. В 18-летнем возрасте Алексея Пузакова приняли на работу в должности чтеца и алтарника, а в 19 лет Алексей становится вторым регентом, управляя левым клиросом. Далее был первый профессиональный церковный хор – архиерейский хор Виленской и Литовской епархии. Первым московским храмом, в котором Алексей Александрович руководил правым хором, стала церковь Воскресения на Ваганьковском кладбище. Затем он был регентом правого хора Николы Кузнецкого храма. В 1994 году Алексей Пузаков основал церковно-государственный хор при Третьяковской галерее в храме-музее святителя Николая в Толмачах. В 2006 году Алексей Александрович был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России». Он также награжден церковными орденами преподобного Сергия Радонежского и святителя Иннокентия Московского. Весной 2009 года совместно с настоятелем храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» митрополитом Илларионом Алфеевым начал работу по возрождению Московского синодального хора. Алексей Пузаков возглавил новый коллектив, объединяющий 80 хористов и призванный стать ведущим профессиональным церковным хором России. Алексей Пузаков женат и воспитывает двоих детей. Официально Московский синодальный хор существует с 1721 года, но фактически хору более 400 лет, что делает его старейшим вокальным коллективом нашей страны. Успешная и красивая история хора оборвалась в 1919 году. Расскажите, пожалуйста, о возрождении синодального хора и вашем непосредственном участии в этом труде.
Ну, моя судьба так сложилась, что я, когда был еще юношей и ходил в этот храм, где мы сейчас находимся, храм Всех скорбящих радости на Большой Ордынке, я застал регента и певчих, которые как бы непосредственно знали синодалов, которые пели в дореволюционной России, и после упразднения синодального училища и прекращение судьбы этого коллектива, многие певчи и регенты, которые работали, дальше продолжали свою музыкальную жизнь. Кто на клиросе, а кто-то стал преподавать. И я застал уже людей, которые были преемниками тех традиций, которые они, будучи сами молодыми людьми, такой как Николай Васильевич Матвеев, выдающийся регент.
Он, по-моему, с 48-го года здесь, да?
Да, прошлого века. Он стал здесь регентом в этом храме после открытия этой церкви в послевоенные годы. И с 48 года он здесь созидал хор, который был известен, который даже в советские годы записывал пластинки духовной музыки. Эти пластинки были популярны и в нашей стране, и за рубежом. Конечно, это были не очень большие тиражи, но тем не менее хор был знаменит. И хор под управлением Матвеева продолжал традиции Московской синодальной школы духовной музыки. И мне посчастливилось в начале 80-х годов, когда я переступил порог этого храма, вот наблюдать эти традиции, впитывать их, получать советы, помощь, консультацию от Николая Васильевича Матвеева. И так продолжалось некоторое время, и я благодарен Господу, что моя судьба сложилась именно таким образом, потому что что, придя в этот храм и услышав это пение, мне уже больше в жизни не захотелось ничего искать иного, кроме как служить Богу и Церкви через церковное пение.
Но придя в храм, вы были еще не крещенным, да?
Да, когда я пришел в этот храм, я был не крещенный. И здесь действительно вот сложилось...
Храм очень... определил судьбу вашу.
Да, очень многие такие важные этапы. Здесь и надо мной совершили таинство крещения, здесь я впервые причастился. И все мое воцерковление проходило в стенах этого храма.
Давайте вернемся к Николаю Васильевичу Матвееву. Какие конкретные принципы работы вы переняли от него? Работы с хором.
Первый принцип, наверное, это благоговейное отношение к духовной музыке. А духовная музыка – это в первую очередь слово. И звуки, которые мы воспринимаем, они призваны донести слова молитвы до Бога в первую очередь, потому что когда мы поем в церкви, в первую очередь мы поем Господу, но одновременно то, что поет хор, должно быть понятно прихожанам. Сейчас с этим есть определенные проблемы, потому что наше современное развитие вокального искусства
акцентируется на музыке больше.
Да, предполагает в первую очередь звучание и во вторую очередь текст.
Текст.
Да. А старые мастера не умели добиваться подачи слова от хора. Я по мере возможности стараюсь это делать, но, наверное, это не всегда получается так, как это должно быть в идеале. Но, с другой стороны, наша жизнь состоит из стремления к идеалу. И никогда ты не можешь сказать, что ты его достиг.
Середина и конец XIX века были в русской культуре, а культуре отмечены обращением к исконно русским традициям, к исконно русскому искусству. Как те перемены XIX века отразились на творческой жизни вашего хора? Я имею в виду, какие традиции зародились именно в те годы, которые живут по сей день.
Ну да, если мы немножко вспомним историю богослужебного пения в России, то мы вспомним, что сначала пение было одноголосным, потом стали появляться многоголосия, но они были не те, которые мы сейчас привыкли слышать. Потому что с 17 века на Руси стало насаждаться так называемое партесное пение с конца 17 века. И здесь много причин. И не обязательно эти причины связаны с некой такой, как многие исследователи говорят, стремление к развлечению. Мы всегда должны понимать развитие музыки в контексте, потому что на Украине уже широко употреблялись вот эти многоголосные распевы, и это делалось во многом даже как бы как некий ответ искусству игры на органе, потому что с Запада наступало влияние вот Запада, это влияние западного искусства, которое, безусловно, даже в те годы распространялось на Русскую Православную Церковь. Поэтому появление многоголосия, это нельзя, я бы не назвал неким упадком, это объективно сложившаяся реальность того времени. И вот это партесное пение, которое к нам пришло с Запада в 18 веке, строилось в основном исключительно на традициях итальянской и немецкой музыкальной школы. И также и в начале XIX века многие авторы, и это и Бортнянский, Березовский, это вот переход с 18 на 19 век, Алексей Львов, также были продолжателями вот этой западной школы духовной музыки. Но уже в церковной среде возникало понимание, что русское пение должно быть самобытным. И первым, по-моему, вот в поисках гармонизации на русские песнопения знаменного распева, киевского, греческого, был протоиерей Петр Турчининов. И сегодня в церкви также широко исполняются его и задостойники, догматики, основанные на древних распевах. И я бы даже сказал, что немалую роль вот, в идеологии возвращения к истокам национальной музыки сыграл Петр Ильич Чайковский, который творчески общался с синодальным хором. И его мысли, его концепции развития русской музыки в целом и хоровой духовной музыки в частности, также ориентировались на то, чтобы в церкви внедрялось пение, основанное на древних исконных распевах. И это развитие продолжалось как раз в основном в стенах училища при синодальном хоре, и была выращена целая плеяда мастеров, такие как Костальский, Чесноков, Данилин и многие признают венцом вот этого направления Московской школы духовной музыки творчество Сергея Васильевича Рахманинова, который также, будучи известным светским композитором, очень большую часть своего творчества уделял русской духовной музыке и сотрудничал с Московским синодальным хором, который исполнял его и всенощную, и литургию, и многие свои как бы опыты в духовной музыке Сергей Васильевич сопоставлял именно с творчеством Московского синодального хора.
оттеночная Рахманинова по праву является венцом, вершиной духовной вокальной музыки. И произведение, как вы уже сказали, было написано специально для Московского синодального хора. Если посмотреть на партитуру Сергея Васильевича, понимаешь, насколько слаженным и ангелоподобным звучанием обладал тот хор. Какие есть критерии, на ваш взгляд, идеального звучания хора? И удалось ли вашему коллективу их достичь?
Ну, мы стремимся. Удалось ли достичь, я не уверен, потому что, как вы сказали, партитура всенощной Рахманинова написана как будто бы действительно для ангельских голосов, а не человеческих. Но, тем не менее, стремиться к этому возможно. Главный критерий – это легкий прозрачный ансамблевый звук. Потому что церковное пение, оно не должно быть громогласным, хотя иногда приходится использовать и такие нюансы, как форте, там, где это необходимо. Но все-таки духовная музыка – это музыка разговора с Богом, музыка созерцания, музыка такого сердечного, душевного постижения горнего мира. Естественно, это молитва, и это может быть даже какое-то вот отражение на земле ангельских небесных сфер. Поэтому мы этому только можем уподобляться и стремиться. Стараемся в меру наших сил использовать те приемы, которые я в свое время наблюдал в творчестве Николая Васильевича Матвеева. Это мягкий кантиленный звук, это очень точная такая объемная фразировка, когда не только целое произведение имеет свою форму, то есть начало, кульминация, завершение, но и каждая музыкальная фраза или проведение голоса имеет свою логику, свое построение вот именно во времени, как начало, развитие, кульминации, завершение. Вот на этих ритмах строится наша жизнь человеческая и судьба всего мира, поэтому это также находит свое отражение в духовной музыке.
Ваш коллектив первый и чуть ли не единственный в России исполнял ту же литургию Чайковского в храмах Рахманинова Всенощная. На ваш взгляд, эти произведения предусмотрены более как концертные или для богослужебной практики?
В свое время, вот именно в этом храме, где мы находимся, хор под управлением Николая Васильевича Матвеева исполнял всенощную Рахманинова Великим постом в одну из суббот, ближайших к дню рождения композитора 2 апреля. И также исполнял в день памяти Чайковского его литургию. И это 70-е годы, даже 60-е годы, когда духовную музыку в концертах исполнять было
запрещено.
И поэтому ценители духовной музыки могли услышать эти произведения, возможно, даже вот фактически в единственном месте в этом храме Всескорбящих на Ордынке. Но, конечно, произведения Чайковского и Рахманинова – это музыка все-таки светских композиторов, которые, безусловно, были в душе глубоко верующими людьми, но все-таки в своей повседневной практике не всегда сталкивались именно с богослужебными песнопениями, поэтому их музыка для богослужения требует определенной адаптации в темпах, если даже хотите, в каком-то приспособлении обихода, чтобы он сочетался с этой музыкой. И исполнение во время богослужений имеет определенные сложности, поэтому эта музыка звучит как вот такое, если хотите, мемориальное исполнение в память об этих выдающихся русских авторах. Так в нашей такой повседневной клиросной практике мы исполняем произведения авторов уже более церковного направления, такие вот как Турчининов, Архангельский, Львов, Чесноков и Костальский, которые большую часть своего творчества посвятили музыке для богослужения. Угу. Да, для богослужения.